Орден архитекторов 4, глава 1. Принятие в эксплуатацию усадьбы по адресу Имперская дорога, 21А, то бишь, мой новый адрес, прошло без сучка и задоринки. Я немного напрягался, но не по поводу сдачи, а по поводу того, не вернутся ли Иванов и компания. Но у них хватило ума не встревать в разборки с городской администрацией Вадуца, или же просто некому было возвращаться. Что ж, по факту, так оно и было. Повстанцы разбежались сразу после того, как от огня минометов погибло большинство гвардейцев Иванова. Они бежали так, что только пятки сверкали. Ну, а что касается самой процедуры, так мы были к этому готовы. Я поблагодарил судьбу за то, что у меня теперь есть строительная фирма и Ганс, который хорошо знает все нюансы местного архитектурного отдела. Как только опасность миновала, он тут же прискакал с целой горой папочек, разрешений и сертификатов, которые вывалил на приехавшую комиссию. Комиссия ходила и цокала языком, восхищаясь качеством работы. Все закончилось тем, что каждый из них попросил визитку моей фирмы, когда узнал, что строительство вел Созидатель. Кстати, один древний старичок был лично знаком с Гансом. Они отошли в сторонку и тихо о чем-то перетерли. Ганс, после этого, с веселой улыбкой сказал, что дедок был представителем всего архитектурного отдела Вадуца и реально впечатлен проделанной работой. И сейчас, ни много ни мало, попросил построить ему небольшой охотничий домик, а расплатится он наличкой. Ну, очевидно, что такие люди не живут на одну зарплату. Причем, как сказал Ганс, удивительно, обычно хитрый дедок просит большие скидки. Вот только в этот раз он готов заплатить обычную стоимость, когда Ганс сказал ему, что работы у фирмы на год вперед, а то и больше. Работы у фирмы на год вперед, поинтересовался я у него тогда. Ганс хитро усмехнулся и сказал, что кое-кто в администрации Вадуца поражен скоростью и качеством нашей работы. Ганс пока придерживает коней, но делает это по очевидной причине, по которой он хотел со мной переговорить. Я тяжело вздохнул и предположил. Конкуренты, именно, кивнул Ганс. Тут давным-давно все распилено. Самые вкусные заказы уходят налево. Вот только все чиновники давно уже прикормлены, откаты согласованы. И есть только одна проблема. Из-за отсутствия конкуренции привилегированные подрядчики борзеют и начинают гнать откровенное фуфло. Но это уже напрягает заказчика и ставится под угрозу благосостояние как чиновников, так и подрядчиков. В итоге, всегда должны быть одна-две фирмы, которые делают по-настоящему качественный продукт, чтобы хоть как-нибудь разбавить халтуру, на которой дербанятся деньги. Ну, и наш Созидатель попал на карандаш чиновникам, как фирма, заслуживающая доверия. Вот только эта информация мгновенно дошла и до всех остальных, и до этих самых привилегированных подрядчиков, которые совсем ей не рады. Я задумчиво почесал затылок и мимоходом взглянул на свой телефон, где было 10 пропущенных звонков от тенеборцев. Им зашло качество моих боеприпасов, и они буквально требовали встречи, чтобы согласовать будущие поставки. Я сначала отмазывался, что очень занят, но это не помогло. Подозреваю, что у них что-то там случилось. Возможно, намечается небольшой поход против теней, и им явно нужны эти боеприпасы. Потому что Андрей Сорокин стал более настойчивым и угрожал приехать ко мне в гости. Думаю, что он парень прямой. Скоро он действительно приедет, и мне надо с ним решить этот вопрос. Поставка боеприпасов – это даже не строительная компания, там конкуренты тоже есть, и они еще злее. Ведь строители – это местечковые короли, а оружейники – международные корпорации. Короче, ждут меня в ближайшее время большие перемены. Но, с другой стороны, усмехнулся я, глядя на лысого ветерана. Теперь у меня есть скала, и это будет его проблема. Ну, как его? Проблема будет у тех, кто попытается мне сделать какую-нибудь хрень. Но то, что появился человек, на которого можно переложить часть своих проблем, очень радовало меня. Кстати, со скалой у меня состоялся интересный разговор, как только мы сопроводили довольную комиссию с участка. Ведь пока мы сдавали усадьбу, скала побродил по периметру, зашел в лесочек, сгонял, посмотрел на разорванную минометную батарею и, судя по его глазам, я понял, что мне предстоят большие траты. Скала нахмурился и начал разговор первым. Ну, сперва начнем с безопасности. Усадьба построена, теперь нужно возводить забор. Да-да, я в курсе. Как только ландшафтный дизайн доделают, так сразу и забор построим, чтобы машины не ездили по газонам, хмыкнул я. Да к черту дизайн. покачал головой ветеран. «Я считаю, что забор здесь нужен правильный. Судя по тому, что творят соседи, вряд ли они оставят тебя в покое». «Уверен, что не оставит», — сказал я. «Вряд ли, конечно, с прежней интенсивностью, потому что момент был упущен, и усадьба уже официально принята. Но думаю, мое соседство будет их определенно раздражать». «Вот и я о том же», — согласно кивнул Скала. «Поэтому все должно быть по уму. Я боюсь даже представить, сколько здесь понадобится охранной электроники. Но, в любом случае, одним железом не обойдешься. Нужны люди». Он замолчал. Молчал и я, стараясь сдержать улыбку. Я понимал, к чему он ведет этот разговор. Скала смотрел вдаль на усадьбу, которую отжал у меня Иванов, и недобро улыбался. Почесав гладковыбритый подбородок, он произнес: «Итак, я думаю, что десяток ребят приедут сюда просто так, на чистом энтузиазме, в память о твоем деде. Им давно уже не нужны деньги. Заработали они достаточно за свою прошлую службу. Дети давно выросли и обеспечены, у многих даже внуки появились, а вот адреналина им явно не хватает. Поэтому на них можно рассчитывать. Но одного десятка будет мало. Есть еще 2-3 десятка ребят помоложе, которые на пенсию пока себе не заработали. Вот их нужно заинтересовать зарплатой. Но, на первое время, они тоже готовы работать ради идеи, из уважения ко мне и к твоему деду». Скала задумался. 4 десятков будет маловато, предположил я. И тут Скала хищно улыбнулся. «Теодор, ты забыл нашу гвардию? 40 человек, это очень много. Я бы даже сказал, чрезмерно много для охраны этого жалкого клочка земли. Но, если я правильно начинаю тебя понимать, то твои амбиции не ограничиваются тем, чтобы сидеть на попе ровно, строить домики богатеям и восстанавливать предметы старины. Так, не, ну строить домики и предметы старины, конечно же, я планирую», — улыбнулся ему. «Но, в целом, да, планы у меня чуть более глобальные». «Это хорошо», — кивнул Скала. «Мне нужно присмотреться к тебе, парень, без обид. Хотя эта демонстрация, что ты устроил сегодня, меня действительно впечатлила. И да, маг земли, это еще та машина для убийств», — он задумчиво скривился. «Проходили мы в академии, какие возможности у этих монстров? А кстати, дядь Кирь», — по-свойски спросил я, — «а куда они делись-то?» «Убили их, Теодор, всех убили», — скривившись, хмыкнул Скала. «Кто и за что? Тайна, покрытая мраком. Но с ними явно случилась какая-то беда, и случилось не просто так. Ладно, сперва мне нужно согласовать с тобой список». «Так, стоп», — я поднял руку, и Скала удивленно приподнял бровь, негодуя, что я его перебил. «Дядь Кирь, давайте так», — улыбнулся я. «Теперь ты забыл кое-что. Я ведь видел и знаю, как с тобой общался дед. Так вот, все, что касается гвардии и безопасности, я думаю, опыта у тебя побольше. Сейчас, конечно, я слукавил, ведь не говорил про свой прошлый опыт, но, в принципе, я не собираюсь оставлять это на полный самотек. Периодически я буду вмешиваться, но прямо сейчас я доверял Скале на 100%. Так что, все дела решайте сами, согласовывайте со мной только денежные вопросы». «Ха», — Скала довольно кивнул. «Принято. В общем, 10, возможно, 12 человек прибудут к нам в самое ближайшее время, а дальше посмотрим на развитие ситуации. Если у тебя амбиции хотя бы в половину столько же, сколько было у твоего деда, но мне почему-то кажется, что их побольше. 40 человек составит только костяк будущей гвардии». «Ну, вот на этом и порешим», — сказал ему. «А теперь мне нужно показать вам кое-что интересное, но для этого нам нужно вернуться в лавку». «Что, конкретно, ты хочешь мне показать?» — нахмурился ветеран. «Ну, кое-что, что, возможно, повлияет на твой выбор при наборе гвардии. То есть все-таки хочешь вмешаться?» — усмехнулся Скала, глядя на меня с некоторым упреком. «Да не совсем», — я на секунду задумался, чтобы подобрать правильные слова. «А, к черту, лучше это один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Знакомство Скалы с железякой и глиняной башкой выглядело забавно, но, в отличие от Бориса и Семеновича, которые просто приняли их такими, как есть, Скала своим цепким умом тут же почувствовал перспективу. Так вот, он сразу начал расспрашивать у меня про тактико-технические данные големов, как быстро они растут и, самое главное, сколько я смогу сделать таких в ближайшее время. Разговор затянулся на несколько часов. Несколько раз в течение этого разговора старый солдат смотрел на меня с удивлением. Я понимал, что информацию, которую я ему сейчас выдавал, Странно было слышать не только из уст молодого парня, вроде меня, но, в принципе, она была невероятна для этого мира. Правда, к его чести, он просто кивал и внимательно слушал. Закончилось это тем, что Скала согласился, что в свете всего только что услышанного, главной проблемой будет защитить не землю, ни шахты, ни лавку, ни офис мой, и не кладбище самоубийц. Самая главная ценность теперь – это я, Теодор Вавилонский. А учитывая знания, которые есть у меня в голове, Скала твердо был уверен, что заполучить меня и выведать мои тайны захотят, ну, примерно все в этом мире. Это для меня не было новостью, поэтому я кивнул, заранее соглашаясь на все. На что Скала хитро улыбнулся, а потом пришел Семен и сказал, что у нас гости. Я поднялся наверх, Скала поднялся вместе со мной. Здравия желаю, ваше благородие. Крепкий мужичок, улыбаясь во все 32 зуба, вытянулся по струнке. Выглядел он помято и слегка побито. Свежий фингал под глазом, запекшаяся кровь на губе, легкая небритость и мутные глаза. Но весь его вид излучал полнейшее счастье. Скала на секунду нахмурился. «Сержант Перепелкин, это ты, что ли?» «Так точно, ваше благородие». «Да, это был Клим Перепелкин, собственной персоной, старый повстанец, что воевал с моим дедом, а следовательно, со Скалой». Скала подошел к стоящему перед ним повстанцу, нахмурившись, и наклонился над ним. «А ну-ка, дыхни». Улыбка сразу слетела с лица повстанца, и вполне себе здоровый пожилой мужик, кажется, мелко затрясся. «Э-э-э», прогудел он. «Ясно», кивнул Скала. «Все-таки начал бухать. Виноват, ваше благородие», смутился тот. Скала взглянул на меня. «Я так понимаю, вы знакомы?» «Ну, я вижу, что и вы знакомы», хмыкнул я. «Да, было дело», кивнул он. Клим пытался обратить на меня внимание, но его взгляд снова возвращался к Скале. Выглядел он, словно побитая собака, которая очень виновата перед хозяином, и теперь хочет заслужить его одобрение. Мне Крестов в двух словах сказал, что приключилось, чего пожаловал. Я. Клим все еще не мог, как загипнотизированный, оторвать свой взгляд от Скалы. Тот не выдержал и рявкнул. «Четче, солдат, по сути дела». «Так точно», вытянулся тот. «Прошу принять меня на службу». Это он уже сказал, глядя мне в глаза. «Готов служить за еду», он немного подумал. «И крышу над головой». «Так все плохо», скривился Скала. И снова повстанец мгновенно поник. А я задумчиво почесал затылок. «Не, я ожидал чего-то подобного, но не так быстро». «Дядь Кир», начал я, а потом тут же поправился, вспомнив, что мы не одни. «Кирилл Александрович», я кивнул на повстанца. «Это теперь ваша зона ответственности». Скала нахмурился. «Есть где их расселять? Ну, мою новую усадьбу ты видел. Ангар я думал разобрать, и, в принципе, его можно переделать под казарму. Да, места там пока немного, участок не сильно большой, но вполне подойдет». «Принято». Скала подхватил повстанца под ручку и потянул в сторону двери. «Нам надо перекинуться парочкой слов», по-свойски пояснил он мне, «а затем я приму решение». «Как скажете», ухмыльнулся я, в душе безумно довольный, что у меня появился такой полезный и очень сильный человек. Я повернул голову, увидел почему-то грустного Борю. «А ты чего такой грустный?» «Ну, так машину у меня отберут, чую», сказал он. «Прикипел уже?» хмыкнул я. «Не отберут. Пойдем, покажу кое-что». Мы пошли в гараж. Пока мы шли, из недр земли поднимался слегка оттюнингованный полицейский броневик. «Аво», сказал он, душевно, «похож на полицейский вариант, вот только отличается». Он посмотрел на меня осторожно, а я улыбнулся. «Любые совпадения случайны, у нас таких два, твой плюс то, на чем мы ездим сейчас. Думаю, что автопарк нам, по-любому, увеличивать придется, так что, не переживай, и вы меня не поменяете». Как-то странно посмотрел на меня Борис. «А зачем мне тебя менять? И главное, на кого? Прошу прощения, но я слышал ваш разговор. Полковник Скала решил восстановить старую гвардию Вавилонских. А я знаю, что там еще те звери. Ну, те звери будут воевать, а твоя задача баранку крутить». «Вот сейчас обидно было», надулся Боря. Я не выдержал и рассмеялся. «Ты давай определись, тебе шашечки или ехать, воевать или меня возить, а можно и то, и другое», уточнил Боря. «Можно», сказал я, «но сложно». «Ладно, позже разберемся с этим, а сейчас поехали, нас ждут тенеборцы, подозреваю, что раздражать их не нужно, нагрянут еще, без предупреждения, лишнего наговорят. Лучше сделаем это на их территории. Сказано, сделано. И вот мы паркуемся около гильдии тенеборцев. Я захожу внутрь. Здравствуйте. Вы по какому поводу? Уточнил у меня дежурный. Вавилонский, а это уже был дежурный тенеборец, который, судя по всему, был в курсе. Верно. Главы на месте нет, но Андрей Алексеевич здесь. Проводить? Я знаю куда. Продемонстрировал я карточку визитера, провел ее по приемнику и прошел за турникет. Постучался в кабинет и зашел внутрь. Ну, и как это называется? Андрей Сорокин насупил брови, даже сложил на груди руки, развалившись в кресле. И я рад тебя видеть, кивнул я. Теодор, такое ощущение, что ты от меня прячешься. Меня стали посещать нехорошие мысли. Возможно, что товар у тебя был не твой, ограничен в количестве, и нормальные поставки ты больше организовать не сможешь. Вот только единственное, я не могу понять, для чего ты все это затеял. Чтобы что, я улыбнулся, без разрешения сел за стол, оперся на локти и наклонился немного вперед. Понимаешь, Андрей, есть такое понятие, называется время, самый ценный ресурс в этом мире. Как бы мы ни хотели, но каждому из нас в сутки отмерено 24 часа. И вот этих 24 часов мне сейчас чертовски не хватает. Я уже забыл, что такое нормальный сон. Я рассказываю это не для того, чтобы пожаловаться. Я рассказываю это для того, чтобы ты понял, что пытаюсь согласовать свой напряженный график, чтобы удовлетворить потребности вашей, без сомнения, благородной гильдии. Хироси завернул, хмыкнул Андрей, и в первый раз улыбнулся. Такое ощущение, что ты самостоятельно будешь крутить эти патроны. Тут уже я еле удержался от улыбки. На самом деле, Андрей попал в самую точку. Вот только знать ему об этом, конечно же, не обязательно. У меня кое-какие проблемы с поставками материалов, уклончиво ответил ему. Как только согласуют все сроки, я объявлю график выдачи. Кстати, для того, чтобы видеть график выдачи, внезапно вспомнил я, мне нужна заявка. Так она есть. Андрей улыбнулся и вытащил листочек, с громким хлопком положив его передо мной. Однако, я взглянул в список. «Не потянешь?» — с легкой издевкой спросил Андрей. «Надо подумать», — уклончиво сказал я. «Ну, если ты не потянешь, то сразу скажи. Тогда мы на тебя рассчитывать не будем. Ведь гильдия тенеборцев, заслуживающий уважения контрагент, который платит вовремя всегда по счетам». Андрей включил торговца. Я про себя усмехнулся, глядя на парня, изображающего занятость и увеличивающего свою ценность. Очень хотелось ему сказать, что там, где он учился, я преподавал, но сдержался. Я просто повторил. Мне нужно изучить и прикинуть свои возможности. Кажется, Андрей немного расстроился, так как не смог донести до меня важность гильдии тенеборцев и моего заказа для него, но сдержал свои эмоции. «Когда мы от тебя получим ответ?» «В самое ближайшее время», — сказал я. «А конкретней?» — не отставал он. «Господин Сорокин, я сделал вежливое лицо, пожалуйста, не напрягайте меня. Я скажу, как только будет готово. Если у вас такая спешка, что ж, у вас есть другие контрагенты, вы же сами мне об этом говорили». Вот теперь Андрей не смог сдержать свои эмоции, его лицо перекосило недовольная гримаса. «Да-да, в эту игру можно играть вдвоем», — подумал я про себя и сдержал улыбку. «Хорошо, но недели тебе достаточно», — сделал последнюю попытку он. Я решил дальше не усугублять и кивнул. «Более, чем достаточно. Я думаю, что справлюсь дня за 3-4. «Вот и ладненько», — обрадовался Андрей. «Я тут еще кое-что подготовил. Он мне дал маленькую папочку». «Что это?» «Я почему-то подумал, что кроме боеприпасов и холодного оружия, возможно, ты сможешь сделать что-нибудь более ГХМ-специфическое». Я улыбнулся. «Ладно, посмотрю». И просто взял папку под мышку. И снова странное выражение на лице у Андрея. Он-то ожидал, что я прямо сейчас начну изучать. Но зачем торопиться и показывать свою заинтересованность? «Смогу, смогу, не смогу, не смогу. Мне бы с этим разобраться. С вашего позволения, я откланяюсь». «И что, даже чая не попьете?» — хмыкнул Андрей. «В другой раз, когда я приду с ответом по заказу, и мы будем обсуждать цены, тогда, боюсь, нам не только чай понадобится, а кое-что покрепче. А это я завсегда за», — улыбнулся Андрей. «Приятно было вас увидеть. До встречи». Пожал я руку тенеборцу. «И вам», — сказал он. Я вышел на улицу. Затем сел к Боре в машину. «Ну и что?» — спросил мой неугомонный водитель. «Жопа, Боря. В смысле?» Напрягся водитель. Мне срочно нужно спланировать еще десяток маленьких, но очень полезных Теодоров Вавилонских. Боюсь, один я не затащу. А что, так можно было? Спросил Борис. Я посмотрел на него с улыбкой. Ну, технология разделения сознания в многомерной вселенной точно существовала. Только я этим не баловался. Потому что, в случае неудачи, мог пострадать изначальный экземпляр, то есть я. Да, шанс был небольшой, но я себя слишком любил, чтобы рисковать. Так что нет, к моему величайшему сожалению, десяток Теодоров Вавилонских маленьких, но очень полезных, сделать не получится. Придется делать самому. Все самому. Ну ладно, разберемся по ходу дела, как всегда. Глава 2. Ну, надо же, какие люди. Давно не виделись, улыбнулся я, заходя в лавку. За мной тут же прошел Скала. Мы только что вернулись с кладбища самоубийств, где я показал своему новому начальнику гвардии мое милое производственное предприятие. К слову сказать, само это место произвело на него большое впечатление. Даже не так, оно всколыхнуло многие воспоминания. По лицу видел, что не самые приятные. «Все было так плохо?» – спросил я, поняв все без слов. «Хуже не придумаешь», – сказал Скала. «Погибло много хороших людей, в том числе и с их стороны. Да, общественное мнение называло их фанатиками и террористами. Но, по факту, много говна огребли люди в этой жизни. И не просто так пытались взять судьбу в свои руки. Я молчал, дабы не сбить редкие минуты откровения старого воина. Это сейчас в Лихтенштейне кое-какое подобие порядка. Да и то, Скала усмехнулся, из того, что я вижу, в основном, это на бумаге и в телевизоре. Посмотришь имперские новости, везде у нас все хорошо. А на самом деле, Скала заткнулся. Ладно, если говорить о прошлом, то Лихтенштейн был разменной монетой, призом, который переходил из рук в руки. Австро-Венгрия, Пруссия, даже Швейцария как-то заплатила много денег, чтобы получить княжество бескровно. Но тогда лихтенштейнцы подсуетились, рассмеялся Скала, деньги взяли, а швейцарцев послали. Ну, что тут говорить, даже римляне какое-то время им владели. А как он, в итоге, достался нашей империи, ты и без меня знаешь из уроков истории. В общем, задолбались местные и решили построить независимое государство. Для этого взяли деньги и оружие у Пруссии. Те пообещали им поддержку. Ну и началось, Скала тяжело вздохнул. Дальше ты знаешь тоже из уроков истории. В итоге, пруссаки получили трындюли и убрались во свояси. А местные сражались до конца. Здесь все и произошло, он кивнул на мои нынешние владения, где в некоторых местах трава так и не выросла. Боюсь даже предположить, как ты здесь все разминировал. А вы не бойтесь, примерно вот так, я щелкнул пальцем, и вдалеке взорвался здоровенный фугас. Можно было его просто развалить на металл, а тротил смешать с землей, но вокруг было слишком много других неприятных железяк с той войны, а в ту сторону я все равно собирался расширяться. Бабахнуло знатно, Скала только улыбнулся. «Молодец», только и сказал он. Кстати, я вспомнил одну мысль. До меня дошли сведения, что на подземных этажах казна мятежников осталась. Слышали что-нибудь об этом? Старые байки, усмехнулся Скала. Нам тоже об этом говорили. Но мы туда пройти не смогли, он взглянул на меня внимательно. Ну, это ладно. Но, судя по всему, и у тебя не получилось. Как это правильно сказать? Я почесал затылок. Не то, чтобы не получилось. Магические ловушки остались. В принципе, я мог бы все просто взорвать. Но если это правда, то я тупо взорву нехилое такое количество денег. Но то, что я точно знаю о магах металла, и знаю из истории, чем этим же славятся маги Земли, это то, что вы можете чувствовать металлу достаточно далеко. А золото, это тоже металл, хитро подмигнул мне Скала. Ваш ход мыслей, дядь Кирь, потрясает меня своей глубиной, хмыкнул я. Все так, вот только мое сканирование несколько затруднено из-за дикой мешанины металла. Причем, металла взрывоопасного. Ну, и как я говорил, что магических ловушек там наставили. Вообще не понимаю, кто это сделал и с какой целью. Так что, пока именно туда я не совался, кивнул я на большую кучу камня, которая осталась от верхних этажей крепости. Все самое главное находилось на нижних ярусах, невидимых для невооруженного взгляда. Это правильно, кивнул Скала. Рад, что благоразумие не покинуло тебя. Я хмыкнул. В общем, это все, что я хотел показать. Скала по-свойски осмотрелся. Я так понимаю, что охраны у тебя здесь нет. Ну, ты же видел, что сюда сложно попасть. Видел, кивнул он. «Но я видел кое-что еще. Всех твоих работяг, которые, в принципе, сюда как-то попадают». И, уточнил я, уже понимая, что он хочет сказать, и то, что это не родовые гвардейцы, связанные с родом, кровью и общей историей, и готовые погибнуть, но не рассказать родовые секреты. Местные работяги работают за деньги. Уверен, что рано или поздно они расскажут все, что знают. А возможно, уже рассказали. Он нахмурился, глядя на меня. «Соглашусь», — сказал я. «И на этот момент у меня есть кое-какие решения. Скажем так, с определенного времени я запретил своим работникам появляться на территории. С чем это связано?» Хитро прищурился Скала. «С мигрирующими минами», — хмыкнул я. «Да, приходится делать все вручную, но эти условно безопасные дороги, по которым все спокойно проезжают днем, ночью становятся опасными. Не жалко тебе на это энергию тратить?» «Очень жалко», — сказал я. «Вместо этого я мог бы сделать что-нибудь полезное, но пока других путей не вижу. Воровать тут особо нечего», — задумчиво сказал Скала. «Но ведь охрана наших объектов теперь твоя головная боль, не так ли, дядь Кирь?» — улыбнулся я. «Ах ты мелкий зас!» — тут Скала сбился. «Прости, Теодор». «Да ничего, я привык», — хмыкнул я. «Я сторонник того, чтобы засранец ушел у вас из головы, а его заместило искреннее уважение. Да, в принципе, глядя на тебя, он уже ушел», — сказал Скала, улыбнувшись. «Но дело привычки, сам знаешь, а я не против», — сказал я. «Во-первых, иногда я действительно веду себя, как засранец, а во-вторых, я посмурнел, как будто вернулся в прошлое, к деду, который все еще был жив. Да, нам всем его не хватает», — согласился Скала, и тут же встряхнул головой. «Но радует то, что в тебе я вижу частичку его, и поэтому на пенсию мне точно рано. Значит, будем работать», — он огляделся. «Воровать тут особо нечего. Взорвать разве все это все?» — он почесал лысину. «Ну да, если кто-то будет очень отчаянный. Поэтому пока что давай оставим все, как есть. Тебя не сильно затрудняет мины перекладывать?» «Да нет, тем более, что скоро у меня будет полная автоматизация», — хмыкнул я. «Големы?» — вопросительно приподнял бровь Скала. «Именно, будут минировать. Пока что я еще недостаточно усилился для этого, но рано или поздно так будет». «Здорово», — Скала на секунду задумался и посмотрел на меня как-то странно. «Не хочешь, не отвечай, но откуда ты столько знаешь о големах? И как ты прокачиваешь магию Земли, когда последний наставник сдох хренову тонну лет назад?» Теперь уж прищурился я, абсолютно серьезно глядя на Скалу. «Преданнее человека у меня сейчас нет. Ну, может быть, Боря, но Скала проверен годами. Но все равно я не решился открыть все свои секреты. Когда-нибудь я расскажу, но поверьте, я знаю, что делаю». Тут уже Скала не выдержал и коротко хохотнул. «Вот как раз в этом я ни капли не сомневаюсь. Более того, я вижу все это собственными глазами. Так что ладно, оставим все, как есть. Что еще нужно охранять?» «Так, лавку ты видел, усадьбу тоже, шахты». «Шахты? Какие шахты?» — нахмурился Скала. «Ну, я тут шахты себе прикупил, и почему-то немножко смутился при этих словах». «Да ладно», — удивился Скала. «И что за шахты?» «Да так, старье всякое. По крайней мере, местные так считают. Но они понадобятся мне в дальнейшем», — я задумчиво почесал затылок. «Понятно, что халявный материал за чужой счет у меня закончился. Теперь моя усадьба была благоустроена. Поэтому караваны мусора, спонсируемые Ивановым, точно прекратятся. Да, тут именно металла на кладбище самоубийц до хрена. Но скоро, наверное, к шахтам нужно будет вернуться. В общем, там пока что нет ничего ценного», — сказал я вслух. «Поэтому не парьтесь, когда, вы говорите, первые люди прибудут». Скала хмыкнул. «Я уже всем разослал приглашение. В течение недели парни будут тут». И да, он внимательно посмотрел на меня. Парни очень воодушевились, когда я обрисовал им ситуацию. Многие из них переживали за ваш род, как за свою собственную семью, он нахмурился. Для многих из нас он семьей и был. И то, что творил с ним твой непутевый батя, ранило их в самое сердце. «А теперь вы, дядь Кирь, расписали им, что все вернется на круги свои», — хмыкнул я. «Ну, немножко не так», — улыбнулся в ответ Скала. «Просто предложил приехать на недельку, чтобы встретиться со старыми друзьями. Скажем так, места боевой славы. Давно не виделись, есть повод обсудить. И попутно покажу, что да как, а там видно будет». Я улыбнулся. Скала не менялся, немногословный и деловой. Он всегда старался не говорить лишнего. Тем более, о своих планах до того, как они исполнялись. Очень хорошая черта характера для начальника гвардии. Одобряю. Ладно, двинули обратно. Собирайся. Аркадий Иосифович хочет тебя видеть, сказала Аленка, которая сидела на стуле около прилавка и чистила ногти метательным ножом. Может, вы добавите немного почтения в свой голос, мадам, или вас выкинуть на улицу? Это был Скала, который неодобрительно смотрел на мою нежданную гостью. Та мгновенно прищурилась. Ее зеленые глаза яростно сверкнули. Ну, попробуй, дядь, вдруг получится. Смотри, какая дерзкая, теперь в улыбке Скалы появилась угроза. Эй, стоп, похлопал я в ладоши. Расслабьтесь, это Аленушка, я специалист по общим вопросам одного уважаемого человека. А это Кирилл Александрович, мой начальник гвардии. Начальник гвардии, саркастически улыбнулась Алена. А гвардия какого рода, можно поинтересоваться? Насколько я знаю, что у вавилонских другой глава. Точно дерзкая, хмыкнул Скала, но на этот раз в голосе у него не было уже злости, только раздражение и некоторый интерес. Я пожал плечами. Род вавилонских тут ни при чем. Пока эта гвардия лично моя, Теодора Вавилонского, человека без титула, но с большими талантами. Алена первый раз улыбнулась за нашу встречу. Надо признать, таланты у тебя действительно есть. Ну, так мы как, едем, едем, кивнул я. У меня тоже появилось пару вопросов. Составить компанию, уточнил Скала. Да не, все нормально, дядьки. Кирилл Александрович, поправился я. Ну, смотри, буду смотреть. Кивнул я и вышел на улицу. «Меняешь машины, как перчатки?» – похвалил я, глядя на припаркованную желтую спортивную машину. «Не слишком ли вызывающая и привлекающая внимание?» – спросил я, когда девушка обошла машину и села на водительское место. «В самый раз», – сказала она, – «да и не моя это». «Так, дали погонять». Я улыбнулся про себя и сдержался, чтобы не задать вопрос, чья и жив ли владелец. Компания Аркадия Иосифовича интересовала меня все больше и больше. Алена рванула с места в карьер, как всегда, сосредоточенная и не располагающая к общению, когда она рулит транспортом. А я улыбнулся. «Что пялишься?» – раздраженно спросила она у меня. «Да ничего, соскучился», – хмыкнул я. «Можно подумать», – скривилась девушка, но еще пару раз скосила на меня свой взгляд, окончательно сосредоточившись на дороге. Лицо ее приняло задумчивое выражение. Я же размышлял о другом. О том, что Алена ждала меня в лавке, я узнал еще до того, как прибыл туда. Причем, узнал с неожиданной стороны. Мне позвонил никто иной, как Клим Перепелкин, которого Скала нагрузил трудотерапией вместо алкозависимости. И он как раз подстригал лужайку на заднем дворе моей лавки, когда пришла Алена. Возбужденным голосом он сказал, что я могу быть в опасности. Пришел очень серьезный и непростой человек, искусный убийца, который выполнял самые трудные задания своего руководства. Я, честно говоря, не сразу понял, про кого он говорит, пока он не описал мне Аленушку. Тут у меня в голове щелкнуло. Я задал прямой вопрос. «Так что, Аркадий Иосифович, руководитель вашей подпольной ячейки?» Тут Клим замялся. Человеком он был маленьким, в иерархии разбирался плохо. В общем, оказалось, что Аркадий Иосифович был руководителем другого крыла повстанческого движения. Я уже понял, что у этих повстанцев сам черт ногу сломит. Но, собственно, для революционного движения это было нормально. Кто-то изображал из себя патриота для того, чтобы грабить людей, кто-то убивать. Ну, а кто-то действительно являлся патриотом. Крыло, в котором служил Клим и Крестов, было как раз радикальной направленности, которые с удовольствием нанимали аристократы, чтобы под видом повстанческой угрозы решать свои личные дела. По словам Клима, Аркадий был не то, чтобы идейный, но птица высокого полета. В основном, он отвечал за коммерческую составляющую повстанческого движения. Он мало знал, но знал точно, что люди Аркадия Иосифовича на побегушках у аристократов не были. И да, он знал Аленушку, как человека, который решает вопросы для своего босса. Интересно, что Иосифович решил сейчас. Ехали мы в сторону района для среднего класса. В основном там жили купцы и богатые ремесленники. Недалеко от центра, где располагались их успешные офисы и компании, чтобы удобнее было ездить на работу. Ну, и достаточно далеко от шумных улиц центра Вадуца. Подъехали мы к невысокому двухэтажному непримечательному домику, который со стороны смотрелся просто и аккуратно, если бы не одно «но». По периметру были такие же аккуратные домики, вот только в них никто не жил. но в них находились вооруженные люди, которые всячески следили за дорогой и создавали своеобразный буфер для места нашего назначения. Ну, а о количестве охранных систем можно было даже не говорить. Невысокий мужчина средних лет, который открыл нам ворота, был сильнейшим одаренным физиком, а с виду так и не скажешь. Садовый комбинезон, с дорогим бронежилетом под ним, и два пистолета в кобурах, которых не было видно под мешковатой курткой. У меня сразу возникло два вопроса, увидев в беседке пыхтящий самовар и сидящего там Иосифовича. Он явно был не дурак и зачем-то решил раскрыть свои карты, либо для того, чтобы предложить что-то важное, либо... Ну, второй вариант мне не нравился, ведь понимал, что им является тот вариант, когда живым я отсюда просто не выйду. И тогда уже пофиг, что я увидел, рассказать все равно никому не смогу. Алена остановилась и буркнула: «Выходи, сколько с меня?» Улыбнулся я: «Иди уже давай», опять буркнула девушка, хотя слегка улыбнулась при этом. Я вышел и пошел к беседке. «Сахар, мед, сливки», — широким жестом Иосифович окинул накрытый перед ним стол. «Чай, кофе, потанцуем», — хмыкнул он, пытаясь юморить. «Чай без сахара», — сказал я, не стесняясь и присаживаюсь. «И можно вот эту вот аппетитную ватрушку. Бери все, что хочешь, Теодор. Мой дом, твой дом». Вот как, пока Аркадий Иосифович лично наливал мне чай в большую фарфоровую кружку, которая навскидку напоминала тысячелетний китайский фарфор, я впился зубами в ароматную выпечку. Если мне не изменяет память, то одна такая кружка стоит, как спортивная машина, на которой меня привезла Аленушка. И это навевает меня на определенные мысли, учитывая, что он так просто наливает гостю. А если я разобью ее, разбивать ее, конечно, не стал. Осторожно отпил и покачал головой. Вкусная выпечка. Да, повара у меня нормальные. Чем обязан такому гостеприимству? Уточнил я, чем вызвал улыбку старика. За что люблю тебя, Теодор, за то, что ты сразу к делу. Не думаешь, что я просто пригласил тебя на чаепитие, на поболтать? Честно говоря, нет, покачал я головой. Это правильно. Смотри, он достал листок, первый раз вижу, чтобы за такое непродолжительное время один человек получил такое количество врагов, причем могущественных врагов. Он положил лист на стол, прикрыл его сверху ладонью и придержал. Это что, перечень тех, кто хочет моей смерти? Улыбнулся я, с удовольствием продолжая жевать. Ну, не все они хотят смерти, надо признать, сказал он, но все они желают зла. А вам-то какой в этом интерес, Аркадий Иосифович? Кроме того, что ты еще не доделал мой заказ, приподнял седую бровь старик. Да, кроме этого, ну, нравишься ты мне, Теодор, открываешься с новых сторон буквально каждый день. Кто бы мог подумать, сам полковник Скала почтил наш славный Лихтенштейн, а ведь он говорил, что заманить его в это проклятое место может только очередная война. Это почти дословная цитата, если ты не знаешь. Он посмотрел на меня вопросительно. Вот как, я нахмурился. Семёныч, нет, что ты, Теодор, замахал руками Аркадий. Семёныч хитрый жучара, но если с ним договоришься, а ты каким-то чудом смог с ним договориться, то рот он держит на замке, можешь быть уверен. Просто человек такого уровня, как полковник Скала, широко известен среди обычного ГХМ. Он широко улыбнулся. Население, его еще на вокзале срисовали, а куда он потом явился, проследить было несложно, тут уже 2+2 сложили, ну и понеслось. А еще приемка имения, слышал, у тебя прошло очень весело. Да уж обхохочешься, сказал я. Итак, чем обязан, Теодор? С лица деда ушла улыбка. Задам один тебе серьезный вопрос, и от ответа на него зависит все наше следующее общение. Давайте, ждите, улыбнулся я. Аркадий Иосифович открыл рот, и тут я вдруг поднял руку. Так, стоп, я возьму еще одну ватрушку, а то вдруг выгоните меня после моего ответа. А они у вас, и правда, очень вкусные. Дед посмотрел на меня с некоторым изумлением и раздражением. Я явно сбил его с мысли. Он сокрушенно покачал головой. Молодежь, ничего не воспринимайте серьезно. Ладно, ладно, извиняюсь. Слушаю внимательно. Итак, Теодор, снова проникновенно начал Иосифович. Как ты относишься к идее независимости Лихтенштейна? Глава 3. А вы с какой целью интересуетесь? Вырвалось у меня, помимо моей воли. Этот ответ вызвал у Аркадия Иосифовича просто безудержный приступ смеха, граничащий с истерикой. Я подождал, пока он просмеется, а он вытер слезы. Ну, Теодор, Теодор, умеешь же ты удивить. Казалось бы, совсем юный парень, а такие мудрости доступны. Ну, конечно же, не стал ему рассказывать, насколько я молодой парень, но и на провокационный вопрос вестись тоже не собирался. Я слишком долго пожил на этом свете, чтобы прямо отвечать на такое. Самое интересное, что любой ответ, какой бы я дал, был бы неправильный. Я должен владеть информацией хотя бы частично, чтобы давать ответы. Ну, или мне действительно нужно понимать, какая цель этого разговора. Все это мгновенно пронеслось у меня в голове. Вслух же я ответил: я и правда не понимаю, почему у меня должно быть хоть какое-то отношение к этому вопросу. Нет, ну, Теодор, смотри, Лихтенштейн – это часть Великой Российской империи, со своими устоями, нормами и культурой. Но, когда-то, Лихтенштейн был независимым, до того, как превратился в разменную монету в политической жизни Европы. Знаешь, что здесь есть повстанческие движения, и вот мне интересно твое мнение на этот счет. Он хитро прищурился. «Не будет никакого мнения», — сказал я. «Я слишком плохо владею этим вопросом. Возможно, если вы немного просветите меня, у меня и сложится какое-нибудь мнение». «Молодец», — кивнул Аркадий Иосифович. «Еще чаю? Я еще этот не допил», — сказал я, дожевывая булку. «Я слышал, что ты уже столкнулся с одним из крыльев повстанческого движения. С одним из наиболее радикальных крыльев», — решил зайти Иосифович с другой стороны. «А я думал, что наиболее радикальная — это организация сообщества Леса, которые мутят с тенями. Ты и про это знаешь?» — нахмурился Аркадий Иосифович. «А откуда?» — птичка на хвостике принесла. «Ну, как по мне, этих отморозков вряд ли можно отнести к повстанческому движению. Они – угроза всему человечеству. Не понимаю, почему их причислили к повстанцам. Ну, это долгая история, Теодор. Изначально они действительно боролись за независимость», – он замолчал, пристально глядя мне в глаза. «Ну, а я тоже молчал, ожидая продолжения. Ты зачем взял на работу повстанца из крыла справедливости?» – внезапно прямо спросил он. Я пожал плечами и невозмутимо ответил: «Потому что захотел. А ты знаешь, что ему уже подписан смертный приговор, и по правилам крыло должно осуществить задуманное, иначе проблемы будут уже у руководства. Как у вас там все жестко», — хмыкнул я. «Позвольте, у каких таких нас?» Иосифович четко следил за нитью разговора. На этот раз он не повелся на уже мою провокацию. Я доживал последний кусок булки и со вздохом посмотрел на другую выпечку. В принципе, в меня уже больше не влазило, так что разговор можно было заканчивать. «Аркадий Иосифович, при всем уважении, у меня есть другие дела. За чай и булки спасибо, очень вкусно. Но история Лихтенштейна меня интересует мало, да и знаю я ее достаточно неплохо, благодаря своему деду. Еще один вопрос, который я хотел бы с тобой обсудить. Полковник Скала, а ты знаешь, что ему находиться здесь смертельно опасно?» Тут уже я напрягся. Это была прямая угроза моему близкому человеку. А ему-то от кого? От тех же повстанцев. Ему был подписан смертный приговор. Точно так же, как и твоему деду. Без обид, Теодор, он увидел, как у меня полыхнули глаза. Ведь они были теми, кто надолго откинул повстанцев Лихтенштейна от своей цели. Они защищали целостность империи. Если вы не забыли, они вообще-то были кадровыми военными. Этот разговор перестал мне нравиться. То есть, ты за целостность империи? Тут же ввернул хитрый дед. Так, все, я встал из-за стола. Кажется, мы опять свернули не туда. Вы меня подкинете до дому, или мне такси вызвать? Теодор, Теодор. Аркадий Иосифович откинулся на своем плетеном стуле, с улыбкой глядя на меня. Какой ты молодой и резкий. Конечно, я попрошу Аленушку отвезти тебя, куда скажешь. Но сначала хотел поинтересоваться, как там мой заказ. Все согласно плану. Через 2 месяца можно забирать, сказал я. А может, есть возможность немного ускориться? Я сначала хотел сказать категорическое нет, но потом пожал плечами. Ну, за дополнительную оплату все возможно. И что мне это будет стоить? Поинтересовался мой собеседник. Еще не знаю, честно сказал я. Прикину и отвечу. Насколько вы хотите ускориться? Скажем, получить заказ через неделю. Тут уже улыбнулся я. Это из области фантастики. Срок будет месяц, и то обойдется недешево. Ну, а как же вся помощь, которую мы тебе оказывали и будем оказывать? С намеком сказал Иосифович. Это какая помощь? Не убивать моих людей? Вот сейчас у старика проявилась его натура. Он скривился, как от зубной боли, и вцепился руками в ручки кресла. Молодой человек, Я к вам прекрасно отношусь, но не надо злоупотреблять этим моим хорошим отношением. Даже близко не пытался, сказал я, перефразируя свою фразу. Вы как-то могли бы повлиять на то, чтобы моих людей оставили в покое. Не то, чтобы я боялся. Скала за себя постоит точно, а вот Клим уже маловероятно. Самое главное, что я только начал свое возвышение в этом мире, и такая фигня с самого начала мне совсем не нравилась. Аркадий Иосифович играл желваками, напряженно смотрел на меня из-за нахмуренных седых бровей. «Я мог бы кое-что сделать», — настороженно начал он, — «если ты все-таки яснее выразил бы свою позицию по отношению к народу Лихтенштейна». «Как раз к народу Лихтенштейна у меня претензий нет», — хмыкнул я. «Ну, к большинству из них. Я желаю ему счастья и процветания. А вот под чьим началом, ну, как я уже сказал, у меня недостаточно для этого информации. Я могу поговорить с нужными людьми, но ничего не обещаю». Я улыбнулся. «Вот я, как раз, обещать могу. Если вы гарантируете безопасность скалы Клима, то будет ваш заказ через месяц. И никаких дополнительных денег за это не возьму». «Вот как? Похоже, я смог удивить старика». «Еще как, уважаемый, восстание закончилось хрен знает когда. Может, пора уже начать нормальную мирную жизнь? Может, и пора», — серьезно сказал Аркадий. «Но есть люди, для которых время ничего не значит. Для них есть только честь и совесть, которая была поругана некоторыми». Тут он сбился, видимо, подбирая слова, силами и людьми. Я кивнул, «всего хорошего», и пошел на выход, на всякий случай поднимая доспех. Ведь была не нулевая вероятность, что вот тот снайпер, который сидел на соседнем участке на чердаке, все-таки нажмет на спусковой крючок. Находится он далековато, в последний момент помешать я этому не смогу. А портить оружие превентивно сейчас мне не хотелось, вдруг еще не выстрелит. Ну, в общем, он не выстрелил. Вон та бригада, напоминающая отряд спецназначения, только одетая разномастно, что находилась около калитки, тоже не получила приказ и не бросилась на перехват. Мне просто позволили выйти и подойти к стоянке. Алена так и сидела за рулем. «Командир, что мне будет стоить поездка до лавки Вавилонского с ветерком?» — подмигнул я девушке, прыгнув на переднее сиденье. «Сегодня скидка для больных и убогих», — скривилась Аленушка. «Поэтому довезу бесплатно». «Ха», — покачал головой я. «Нравилась мне эта девушка своей дерзостью и бесшабашностью. Вот только, хоть она и была объективно сильна, подозреваю, что с таким характером, рано или поздно, она столкнется с кем-то, сильно превышающим ее по мощи. И тогда одной симпатичной, но очень наглой девушкой станет меньше». До лавки мы доехали молча. Кажется, у Аленки испортилось настроение, не знаю, почему. «Женщины, странные существа». А высадив меня и даже не ответив на мое вежливое прощание, она с пробуксовкой рванула и уехала. Я покачал головой, глядя вслед удаляющейся машине, а потом перевел взгляд на припаркованный кортеж. Я уже начал потихоньку, помимо воли, изучать геральдику Лихтенштейна, и понял, что ко мне приехали Гордеевы, брат-близнец того джипа, что сейчас находился на свалке, с гербом рода, и два броневичка охраны. Кажется, закончилась веселая жизнь у отпрысков Гордеевых, и батя приставил к ним охрану. В принципе, грамотное решение. Я вошел внутрь и без удивления увидел, как Семёныч, размахивая руками, рассказывает про статуэтку крылатой лошади, около которой стояла молодая дочка графа. И, судя по ее горящим глазам, внимала она со всем почтением. Я улыбнулся про себя, что в Лихтенштейне, да и вообще у скульпторов, нездоровая тяга к лошадям, любят они их изображать непременно на задних ногах. У этой хоть крылья для антуража были. Ну, когда она мне досталась, она была разбита на куски, крыльев у нее не было, но это я поправил. А так-то, надо признать, занимательная находка, и не дешевая. Ее брат, с рукой, уложенной в повязку, сидел около стойки и с кислым выражением на лице пил чай. Но если он до сих пор не восстановился, причем, я уверен, что его батюшка не поскупился на лекаря, то, думаю, парню досталось серьезно. А с другой стороны, может, в следующий раз будет умнее. «Здравствуйте, Теодор», — с улыбкой обратилась ко мне девушка. «И вам здравствуйте», — также приветливо улыбнулся я. «Какими судьбами?» «Хотели лично выразить благодарность за наше спасение. Отец рассказал, что вы принимали в этом самое активное участие. Правда, Паша?» — обратилась она к брату. «Угу», — сказал он, нахмурившись еще больше. «Но я его понимал. Молодой, симпатичный, сильный альфа-самец и перспективный жених, который привык решать все самостоятельно. Опора и защита отца, а также покровитель для своей, несомненно, любимой сестрички. Он облажался, но какой-то непонятный вавилонский реально спас их от смерти. Я тоже этому был бы не рад. Ну, в смысле, я не был бы рад в его возрасте. В его настоящем возрасте, тогда, много сотен лет назад. Сейчас-то я понимал, что если тебе спасли жизнь, то нужно просто сказать спасибо. Ну и постараться не раздражать этого человека, что тебя спас. Потому что он, как мог спасти, так и забрать обратно. В общем, дипломатии молодому и растущему наследнику графа еще учиться и учиться. Но, с другой стороны, была его сестра, от которой шла такая волна благодарности и радости, что я просто не мог сердиться и не улыбаться. Мне сказали, что вы приглашали меня в гости. И мы вот пришли, внезапно девушка засмущалась. Но вас не было, а Семен Семенович провел для нас экскурсию. Ну и как, понравились мои товары? Да, понравились. У девушки внезапно снова зажглись глаза. Вот только называть это товарами. Половина из этого – произведение искусства. И они буквально не имеют цены. Все имеет цену, хмыкнул я, про себя подумав. Действительно бесценные вещи она еще не видела, если кто-то готов расстаться с ними добровольно и за деньги. Да, я, кстати, хочу купить вот эту лошадь. Удивительная сохранность. Ведь это работа мастера Скорцизи, а его мастерскую вместе со всем городом сожгли варвары. Я думала, что целых его работ совсем не осталось. Ну, как видите, остались, хмыкнул я. Мне немножко было стыдно, но я себя оправдывал тем, что мне нужны деньги. Ну, а еще тем, что фактически лошадь на долю миллиметра абсолютно полностью совпадала с изначальной задумкой мастера, и даже материал был идентичный. Так что я, возможно, делал благородное дело, возвращая потомкам творения великих мастеров. Маша, но 100 000, первый раз подал голос ее брать. Паша, она бесценна, и ее реальная цена, думаю, не меньше миллиона. Тут уж Павел поперхнулся чаем и закашлялся, а я вдобавок получил еще укоризненный взгляд Семеныча. Так-то графская дочка была не сильно не права. Семен Семенович мне говорил, что по-хорошему можно отправить скульптуру на аукцион и выручить за нее 500 000 сходу, а то и до 1 000 000 с лишним. Но, во-первых, я не хотел затеваться с аукционами, это лишний раз привлекать к себе внимание. Ну, а во-вторых, да-да, все та же профессиональная гордость, ведь на самом деле лошадь восстановленная, хоть и по факту оригинальная, но я-то об этом знал. Ну, я думаю, мы можем сделать скидку в 20%, не так ли, Семен Семенович? Семен Семенович рефлекторно схватился за сердце, он имел правильный характер, просто так не любил расставаться с деньгами, и прямо сейчас я действительно ранил его в самое сердце. Да, думаю, можем. Тем не менее, сказал он. О, вот и отлично, сказала девушка. Вы карточки принимаете? Конечно же, принимаем, госпожа, сказал Семёныч и пошел, нацепив пенсне, колдовать над платежным терминалом. Паша, ты ничего не забыл? Ее брат откашлялся, встал и подошел ко мне. Выглядел он смущенно. Да, Теодор, спасибо. И я хотел передать вам слова моего отца. Он очень хотел бы видеть вас на званом ужине, который будет в субботу. Ужин? В субботу, задумчиво сказал я, задумавшись, что такого уже запланировал на послезавтра. Да-да, а еще он сказал, что почтет за честь, если вы посетите нас, и будет рад вас видеть, затараторила графиня. И я тоже буду рада. Ой, она поняла, что сболтнула лишнего, но тут же взяла себя в руки. Я вижу, что вы ценитель прекрасного. Я хотела показать вам свои ледяные скульптуры и спросить ваше мнение. Я сдержал улыбку. Не дело смеяться над девушками. Ну, в определенных ситуациях да, но сейчас точно нет. Хорошо, я буду, сказал я. Здорово, сказала дочка графини. А сын графа скривился еще больше, то ли от боли в руке, то ли от каких-то своих мыслей. Видно было, что он продолжает ко мне испытывать нет, не неприязнь, такое я почувствовал бы. Это скорее смущение, а из-за своего чисто мужского характера он не знал и пока не умел правильно благодарить. Вот и злился непонятно на что, в основном, скорее всего, на себя, что не смог затащить, но, подспудно, перекладывая это все на меня, а с другой стороны, я ему психотерапевт, что ли, можете расплачиваться, сказал Семеныч. Маша тут же подбежала к терминалу и приложила карточку, телефон у меня блямкнул, Я только что стал богаче на 80 тысяч. Вам запаковать? Нет, что вы, я понесу ее так. Все-таки хорошо быть одаренной. Я видел, что хрупкая с виду девушка взяла скульптуру ростом в 74 сантиметра, которая весила 64 килограмма и 35 граммов. Я знаю это точно, я взвешивал. До встречи в субботу, сказала она, подождав, пока Паша открыл дверь, и проскользнула туда. Всего хорошего, Теодор. Наконец разродился вежливостью парень. И вам того же, хмыкнул я, когда они ушли. Из-за прилавка раздался сдавленный хрип. Теодор, вы меня убиваете. Семёныч показательно достал какие-то таблетки и закинул в себя, изображая умирающего. Думаете, что она купила бы ее за миллион? За миллион, нет. Но вот тысяч за 400, ну, может, за 350. Уверен, что точно, сказал старый барыга. Я улыбнулся. Пока это не в моих интересах. Вот как, в ваших интересах быть бедным? С укором спросил Семён Семёнович. Семёныч, ну, блин, прекращай. Вот на ровном месте заработали 80 тысяч. Разве это плохо? На ровном месте мы потеряли, как минимум, 300 тысяч. Не сдавался дед. Ой, все. Хмыкнул я и пошел к себе наверх. День выдался на удивление спокойным. Но хороший сон, залог здоровья, а также залог крепкого магического ядра без дефектов и недостатков. А вот это действительно важно. Где-то в районе Бедняков, складское помещение, город Вадуц. 6 человек сидели за большим столом и молчали. Двое из них были в темных плащах с глубоко надвинутыми на лицо капюшонами. Еще трое не скрывали своих лиц. Ну, а шестого вообще сложно было назвать человеком. Его физическое тело постоянно изменялось, как будто колыхался туман под порывами ветра. При том, что никакого, конечно же, ветра здесь не было. Он просто был как какое-то марево. Три человека, которые открыли лица, на самом деле сидели под иллюзиями. Были то артефакты или их собственный дар, никто из присутствующих не знал. Все шестеро являлись предводителями повстанцев. 6 разных ветвей повстанческого движения. И да, они знали друг друга, и кем они являются в реальной жизни. Но вокруг было много чужих глаз, и никто не хотел, чтобы их видели. 6 организаций с разной историей, с разным возрастом и с разным подходом к делу. Они приговорены, купец, и это не обсуждается, прогудел человек-тень, от которого все инстинктивно держались на некотором расстоянии. И ладно, этот идиот-алкаш из моего крыла, послышался мужской голос из-под одного из капюшонов. Но скала, мы пытались его уничтожить в империи. Как ты сам знаешь, безуспешно. А тут такой подарок. Он сам приехал к нам в руки. Без защиты, без охраны. Месть должна свершиться. Прогудел теневик. И от него подались волны тени, от которых все люди скукожились.